говорит Радио Свобода. Прославленный российский теннисист Евгений Кафельников о протестных акциях в Москве.
Это выбирает определенного рода силу. Мне вот внутреннее такое ощущение подсказывает, что все будет нарастать, нарастать, нарастать.
Почему во время разгона выступлений за честные выборы с перебоями работали телефонная связь и мобильный интернет?
Отключали совершенно точно. Это government shutdown. Отключение сервиса по приказанию государственных органов.
Туристы из России не следуют призывам российских государственных СМИ не ездить в Грузию, потому что им там якобы угрожает опасность, считают в Тбилиси.
То, что количество русских туристов уменьшилось значительно, это я, честно говоря, тоже не замечаю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 6 августа. Бывший теннисист Евгений Кафельников еще в январе 2014 года считал, что вышедшие на Майдан в Киеве украинцы отрабатывают американские деньги, и называл Владимира Путина красавцем за то, что он признал в крымских зеленых человечках российских военных. Сейчас Кафельников, который в январе этого года был включен в международный зал теннисной славы, один из самых ярких критиков российских властей. Он ходит на протестные митинги, побывал и на двух последних протестных акциях в Москве, закончившихся массовыми задержаниями и уголовным делом о массовых беспорядках. В числе прочего, Кафельникова возмутил отказ избирательной комиссии регистрировать кандидатом в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, за которую он отдал свою подпись как житель одного из районов Москвы. Вот что Евгений Кафельников рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову.
Мое личное ощущение, что все-таки это выбирает определенного рода силу. Мне вот внутреннее такое ощущение подсказывает, что все будет нарастать, нарастать, нарастать. Потому что, ну, видно было, я просто был неделю до этого, когда было много очень народу 27 числа, прошлую субботу. Когда мне удалось побывать все-таки на Тверскую, да, прям на Пушкинской, рядом, в общей массе, когда я видео выкладывал. И вот сейчас, когда у меня не было такой возможности, я просто прогуливался, и было видно ощущение, что на самом деле у людей уже такая стадия начинается, когда уже точку невозврата уже давным-давно пройдена. Вот у меня такие личные ощущения.
Вы опубликовали у себя в Твиттере опрос по поводу формата следующей акции 10 августа. Варианты пока три. Митинг на проспекте Сахарова, шествие плюс митинг на Сахарова и опять несанкционированная акция. Лидирует пока в вопросе последний вариант. Вы за какой из них проголосовали и почему?
Я на самом деле сделал ретвит Ильи Азара. Он сделал пост, а я его просто ретвитнул. Я выбрал второй вариант. Шествие плюс митинг там же.
Вам кажется, что формат вот этих несанкционированных протестов, которые к тому же ведут к избиениям, к уголовным делам, он как-то себя не оправдывает?
Нет, я вообще не хочу соглашаться с пониманием того, что это какая-то несанкционированная акция. Я считаю, что кто нас, простых граждан, может ограничить в прогулках по родному городу? Но только беспредельщики. Ну а что, люди спокойно ходят по бульварам, кто им может запретить? Они ничего не жгут, ни шины, не разбивают стекла витрин, там, не рушат рестораны. Все же абсолютно цивильно, да, может быть, скандируют там какие-то свои лозунги, там, допуская, что там, это же не призыв там к жесткому насилию над своими там гражданами, над сотрудниками Росгвардии, хотя их просто было такое количество, что на одного гуляющего было минимум 3 сотрудника Росгвардии. Ну, это вообще уже как будто ходишь там, честно говоря, прогуливаешься, как будто по концлагерю. И там, несколько бесед проведя с сотрудниками, ну, я просто им говорю, ну, где какие там акции? Они как упертые по методичке говорят, вот, будет митинг. Я говорю, где вы видите митинг, где вы видите протестующих граждан? Но у меня тоже такое впечатление сложилось, что это все какие-то сотрудники с каких-то периферий, которые реально не понимают, что происходит вообще в стране. Нагнали их специально, чтобы таким образом свой порядок охранять.
Вы еще сделали ретвит твита Маргариты Симоньян о том, что революции случаются только тогда, когда силовики переходят на сторону протестующих. Возможно ли такое в России, на ваш взгляд?
Я больше чем уверен. Я больше чем уверен, что нормальных, порядочных силовиков, которые готовы со своим народом таким образом поступать, их просто нету.
В чем, на ваш взгляд, важность этих выборов в Мосгордуму? Вот, например, знаете ли вы, кто сейчас депутат от вашего района?
Не имею малейшего представления. Тот кандидат, за которого я оставил свою подпись, это Люба Соболь, ну просто издевается над человеком. Просто издевается. Издевается в первую очередь не только над ней, но и над мной. Тот выбор, который у меня был, меня просто его лишили. То есть я с этим радикально не согласен, с такой постановкой вопроса. Естественно, я буду свою позицию отстаивать. То есть я не хочу жить в, можно так сказать, уже в таком в нацистском, в кавычках, государстве, когда тебе просто говорят, что ты сегодня можешь дышать, а завтра ты дышать уже не сможешь. То есть я не хочу так, чтобы было со мной и с моими соотечественниками, которые тоже имеют полное право на определенный выбор свой.
Евгений, вы один из немногих известных спортсменов такого уровня, открыто декларирующих несогласие с властью, свои оппозиционные взгляды. Как вы думаете, почему таких людей мало? Может быть, вы знаете, что на самом деле думают остальные? Почему молчат?
Мне очень нравится термин, когда меня называют оппозиционером. Я считаю, что оппозиционеры — это те люди, которые вот делают такие шаги к своему народу. Я не оппозиционер. Вот убейте меня, я вот не понимаю этого. Оппозиционеры — это те, которые вот идут на такие шаги, понимаете, разгоняют мирных своих сограждан, которые изъявляют свое желание. А почему нас мало? Я не знаю даже, почему нас мало. Но, наверное, потому что я все свое состояние заработал своим трудом. Я ни у кого не украл, никого не ограбил. То есть я понимаю, как тяжело достаются средства на существование. Я просто вижу, как у других все происходит. И меня это тоже вариант как-то вводит в определенную дискомфортную ситуацию.
С прославленным российским теннисистом Евгением Кафельниковым беседовал мой коллега Марк Крутов. Полностью это интервью можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». Во время акции с требованием допустить незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму были явные проблемы с мобильным интернетом. В некоторых точках сети не было совсем, где-то связь была очень плохого качества. Незадолго до акции 27 июля появилась информация о том, что ФСБ потребовала у операторов заблокировать мобильный интернет в центре города на весь день. IT-эксперты утверждают, что сотовые операторы действительно блокировали интернет, насколько это возможно. Но дальше может быть хуже. В интервью моей коллеге Алине Пинчук ситуацию комментирует исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Мы пытаемся разобраться, что произошло, потому что интернет пропадал, то он был, то его не было, плюс у нас тоже были проблемы с трансляцией. Удалось ли вам найти какие-то подтверждения того, что действительно интернет как-то выключали или, может быть, ограничивали?
Отключали совершенно точно. Это government shutdown. Отключение сервиса по приказанию государственных органов. Есть несколько способов это отследить. Прежде всего, это, конечно, просто заявление пользователей. У многих сеть пропала. Доступ в интернет пропал. А второй этап – зафиксировать, что базовые станции в центре Москвы были переключены в режим только GSM, только для передачи голоса. То есть отключили не полностью всю связь, а отключили исключительно передачу данных, интернет. И третий способ отследить это все – это просто посмотреть интернет-трафик, который проходил по некоторым автономным системам, и попробовать понять, был ли там спад. Ну, собственно, все три варианта были подтверждены. Кроме того, вот мне сегодня буквально только поступило сообщение, что действительно в МПЛКОМ поступало такое письмо. Они, конечно, официально не подтвердят это, потому что в законе о связи сказано, что они обязаны держать в тайне, как это все происходит. Но неофициально, да, действительно есть. У меня есть список базовых станций, есть тикеты из их информационной системы о том, что базовые станции были отключены в 13:15 Москвы примерно и включены обратно в 19:33, по-моему, ну вот где-то в этом промежутке времени. Всего в режим GSM only было переключено примерно 1500, ой, я боюсь соврать, но несколько сотен точно секторов базовых станций.
В то же время мы все-таки могли получить какое-то видео, оттуда было отправлено много фотографий. Как это вообще соотносится? То есть вроде и можно, и вроде бы и отключено.
Некоторые сети работали. Ну, например, у сети Теле2, у них просто нет GSM вообще в Москве, поэтому они работали, но плохо. А некоторые сектора были включены, то есть выключены были не все сектора.
Поглушить на них все сразу подключилось
очень много абонентов. Все полностью просто очень трудно, да, отключить. Ну, то есть вот так вот невозможно взять и отключить. Ну, то есть это довольно сложная система. Плюсом ко всему, у нас же много операторов, не только в МПЛКОМ есть, у нас же МТС, как минимум 4 оператора связи.
Как я понимаю, официальная позиция была в том, что вот много людей сети не выдержали. С таким количеством участвующих в акции вообще это реально?
Ну, значит, тогда кто-то из своих врет. Если было очень много людей, тогда нас обманывает МВД, которые заявили, что там было порядка 3000, по-моему,
протестующих. 3,5, по-моему, да.
То есть тогда они врут. 3500 сети совершенно спокойно выдерживают. Ну, например, тогда же проходил Шашлык Лайв, по-моему, да, они там заявили, что у них там было 90 тысяч, и у них сети не падали. Ну, то есть, да, вот кто-то врет. Либо тогда врут МВД, либо врут операторы связи. Кто-то из них двоих. Тут не состыковочка.
А вообще ФСБ имеет или другие силовые структуры имеют право запросить отключение в определенной территории?
Да. В законе о связи есть такое, что по мотивированному обращению силовых ведомств, там МВД или ФСБ, операторы связи обязаны отключить услуги, ну, которые будут указаны в этом письме.
А вот это отключение, оно может как-то повлиять на инфраструктуру? То есть работает что-то в городе? Завязано ли что-то также на интернет? Там, не знаю, какой-нибудь транспорт общественный, еще что-нибудь?
Поступали сообщения, например, да, что в центре Москвы были отключены некоторые лифты, которые тоже как бы мониторились через мобильную связь. Поступали сообщения о том, что переставали работать платежные терминалы. То есть это на самом деле это серьезная такая штука, она завязана не только на людей, да, это не только, что там кто-то не напишет в Телеграм или в Фейсбук, это на самом деле довольно серьезная вещь. Были сообщения о том, что плохо работал GPS, там опять был джеминг, и таксисты там сообщали о том, что не очень корректно отрабатывала система навигации.
А вообще сейчас у наших силовых структур достаточно ресурсов, чтобы полностью погасить интернет в случае какого-то большого митинга?
Конечно, достаточно. Ну, в смысле, как достаточно? Они просто пишут операторам связи, операторы связи обязаны выполнять их распоряжение.
А вообще идея этого суверенного интернета, она может усугубить ситуацию? Что будет, если его действительно построят?
Она, собственно, я насколько понимаю, она для этого и создана, для того, чтобы можно было как раз вот там по щелчку пальцев отключить эти передачи данных.
Чтобы не общаться с операторами, а просто взять и накрыть, да?
Да. Просто из одного места. Для этого и создается она. Я так думаю, что, скорее всего, она именно для этого и создается.
С исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. августа в Москве и многих других российских городах прошли акции памяти жертв большого террора. Вспоминали убитых в карельском урочище Сандармух. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Ошибся. Михаил Иванович родился в 1901 году в деревне Васильевской Московской области, русский сапожник. Заключен был балплав НКВД, расстрелян 15 декабря 1937 года.
Более 6 тысяч имен, идентифицированных историками жертв Сандармоха, одного из крупнейших расстрельных полигонов сталинских репрессий в СССР. 5 августа имена читали в более чем 40 городах мира. Среди убитых представителей 56 национальностей и этносов, нескольких конфессий. Большинство расстреляны в период Большого террора. 5 августа 1937 года началась операция по приказу НКВД номер 00447. Под грифом «Совершенно секретно» ведомство распорядилось репрессировать так называемые антисоветские элементы. В этом году акция впервые приобрела такой географический масштаб. Присоединилась и Москва. Ее участники собрались во дворе храма Троицы Живоначальной в Хохлах.
В этом году пришла идея расширить формат события, то есть чтобы День памяти происходил не только в самом Сандармохе, но и те, кто не может туда приехать, тоже присоединились к этому событию.
Карпенков Василий Архипович родился в 1872 году в деревне Детловщины Причистенского района, Столик, заключенный белбалфага НКВД. Расстрелян 15 октября 1937 года. Вечная память расстрелянным. И огромная благодарность историку Юрию Алексеевичу Дмитриеву, благодаря усилиям которого мы сегодня читаем все эти имена.
Массовые захоронения в Сандармохе обнаружили члены Карельского и Петербургского отделений общества «Мемориал». Работы шли под руководством историка Юрия Дмитриева. Сейчас он под следствием по обвинению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Ранее правоохранительные органы обвиняли Дмитриева в изготовлении детской порнографии с участием дочери. Петрозаводский суд историка оправдал. Продолжающийся третий год судебной тяжбы против Дмитриева правозащитный центр «Мемориал» считает политически мотивированными.
Последнее заседание было 23 июля. Очередное назначено следующее на 3 сентября. Процесс на защите. Сейчас идет представление доказательств стороны защиты.
Известные историкам в основном по архивным документам имена 6241 убитого – это не полный список жертв Сандармоха, рассказывает директор музея Международного мемориала Ирина Галкова. Большая половина – некоренные жители Карелии. Здесь расстреливали заключенных Беломорско-Балтийского и Соловецких лагерей, раскулаченных и депортированных на север крестьян, жертв так называемых национальных операций НКВД против иностранцев. Мемориал готовит к публикации обновленную книгу памяти Сандармоха.
Сандармох – это не просто место локальной памяти, и его неправильно таким называют. Оно вобрало в себя печальную историю всего государства и всего населения.
Памятные мероприятия проходят и в Сандармохе. Впервые они состоялись 5 августа 1998 года. В тот день на территории мемориала установили памятник с надписью «Люди, не убивайте друг друга». Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». По официальным данным правительства Грузии, после запрета на прямые авиарейсы из России в июле число российских туристов сократилось меньше, чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Тбилиси считают, что причиной сокращения туристического потока стали именно транспортные проблемы, а не сообщения российских государственных СМИ о том, что поездки в Грузию для граждан России представляют большую опасность из-за якобы существующих там русофобских настроений. Российские туристы стали в большей степени пользоваться автомобильным транспортом, чтобы приехать в Грузию и отдохнуть на сравнительно недорогих курортах Черноморского побережья. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Национальная администрация туризма Грузии опубликовала официальные данные о ситуации в туристической индустрии страны после указа президента Владимира Путина о запрете прямых рейсов из России в Грузию и запрете российским туроператорам продавать туры по отдыху на грузинских курортах. Ожидалось, что итоги своеобразного эмбарго будут катастрофическими для туристической отрасли и экономики в целом. Во многом именно эти тревожные ожидания спровоцировали обвал на валютном рынке. Национальная валюта лари опустилась на самый низкий уровень за четверть века – 3 лари за 1 доллар. Но данные Национальной администрации туризма не подтвердили эти опасения. Оказалось, что в июле, несмотря на российские санкции, общее число туристов из всех стран, посетивших Грузию, незначительно, всего на 1%, но все же выросло по сравнению с июлем прошлого года. В минувшем месяце Грузию посетили около 1 миллиона 100 тысяч иностранных туристов. Причем речь идет именно о туристах, а не так называемых визитерах, то есть тех, кто едет транзитом в Армению или другие страны. Более того, хотя число россиян, приехавших в Грузию в июле, и сократилось на 14,7% по сравнению с июлем прошлого года, чуть более 108 тысяч туристов из России вместо 127 тысяч в прошлом году, но доля россиян в общем туристическом потоке все же остается довольно большим. Примечательно, что после запрета на прямые рейсы выросло число граждан России, приезжающих на грузинские курорты, в первую очередь в Аджарию, на автомобиле через единственный сухопутный контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на северо-осетинском участке российско-грузинской границы. Если в прошлом году около 125 тысяч российских туристов простояли в длинных очередях на границе, чтобы проехаться по военно-грузинской дороге на собственных автомобилях, то в нынешнем июле это число выросло до 134 тысяч. Естественно, транспортные проблемы – очень важный фактор сокращения турпотока из России. Ведь не все готовы добираться до Тбилиси или Батуми на автомобилях, проведя у руля больше суток. Но еще более существенно, что сокращение общего числа российских туристов, судя по всему, мало связано с главной проблемой, возникшей в российско-грузинских отношениях, а именно с митингами протеста в Тбилиси после так называемой «Ночи Гаврилова» 20 июня и мощнейшей информационной кампании в российских СМИ о якобы русофобии и угрозах россиянам в Грузии. Об этом с «Радио Свобода» беседует менеджер туристической компании Adventure Автандил Германишвили. Его компания особенно активно работает именно на туристическом рынке России.
Мы такие же гостеприимные и к русским, и к остальным, как и были раньше. А то, что количество русских туристов уменьшилось значительно, это я, честно говоря, тоже не замечаю, потому что туристы находят другие пути, чтобы приехать в Грузию. И у нас в Тбилиси, и не только в Тбилиси, в регионе, да, в достопримечательных местах очень много русских туристов, и везде слышно русский язык и так далее. Так что особой разницы я не замечаю, честно говоря.
Автандрил, а чем вы объясняете то, что, несмотря на запрет полетов, число не уменьшилось значительно?
Я в первую очередь объясняю это тем, что информационные средства сейчас очень развиты, и мы живем в 21 веке, и люди очень легко могут узнать, что здесь ничего плохого не случилось. В том же 20 июня, это тот протест, что был у грузин, это был не против русских, а просто против одного человека и больше против правительства, скорее всего. И просто эта пиар-кампания, что потом начался оттуда, что вот в Грузии сейчас опасно ехать, и что там начали плохо думать о вас, о русских, и там для вас опасно, Это не дало результат. Люди не побоялись, потому что они здесь путешествуют и видят, что все им гостеприимно встречают и так далее.
Заявил Автандил Германишвили. Конечно, нынешний уровень российских санкций, наложенных на туристическую индустрию Грузии, можно считать щадящим, если бы Россия закрыла тот самый сухопутный контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс, как в 2006 году, в самый разгар противостояния между Москвой и Тбилиси. Картина была бы совершенно иной, гораздо худшей для отрасли туризма. Но российское руководство, судя по всему, использовало этот рычаг влияния как предупреждение грузинским властям, настаивая на их большей лояльности. В противном случае туристическое эмбарго может стать всеобъемлющей, а Грузия лишится в общей сложности, с учетом смежных отраслей, около 2 миллиардов долларов от полной потери российского турпотока. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Появившаяся на стене Центра современного искусства «Винзавод» в Москве новая граффити «Поцелуи вместо полиции» оказалась созвучным событием последних дней в российской столице. По замыслу художника Филиппенца, его работа должна помочь населению преодолеть страх перед силовиками, которые жестоко расправляются с участниками акций протеста. Тему продолжает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Камуфляжный узор на граффити художника Филиппенца составлен из отпечатков человеческих губ, а узнаваемый шеврон с красной окантовкой снабжен надписью «Поцелуи». Когда ты рисуешь свой страх в виде чего-то смешного или добродушного, он растворяется. Происходит замещение негативных ощущений позитивными, говорит автор. Молодой московский художник работает в разных жанрах. Его имя обычно связывают со стрит-артом, но он создает не только оптические иллюзии на асфальте и не только граффити. В числе его работ есть и инсталляции, и живопись. Так вот, нынешняя большая настенная роспись на Винзаводе – это ремейк. Предшественницей, по словам Филиппенца, была камерная работа.
Это небольшая картина, нарисованная акрилом. Там шеврон, он выполнен объемным, как настоящий шеврон пластизолевый на спине в форме полиции. А сам фон такой же вот синий, камуфляжный, выполненный из отпечатков губ.
Нынешняя работа тем, кто за числами не следит, могла бы показаться, что она возникла после 27 числа. Но вы начали ее раньше, и 25-го она уже была открыта. То есть за 2 дня до разгона мирной акции. Скажите, это у вас было такое предчувствие, что грядут такие события? Почему вы выбрали именно эту вещь для того, чтобы воспроизвести ее на стене Винзавода?
Последние события, они же не единственные в своем роде. У нас все последние годы вся эта проблема, она проявляет себя то в большей степени, то затухает. А то, что так совпало, ну, это такое стечение обстоятельств. Можно его назвать удачным, можно, наоборот, сказать, что это злой рок. Но, тем не менее, получилось так, то, что произведение вошло в резонанс с реальным контекстом. Сейчас это столкновение старого мира с новым, столкновение мирных демонстрантов и какой-то грубой политической силы.
Действительно, сейчас на улицах Москвы проходят очень мирного порядка акции. И они наталкиваются на яростное сопротивление полиции. И это сопротивление одобрено на самом высоком уровне. Чем вы объясняете такую неадекватную реакцию властей?
Мне кажется, они чувствуют то, что их время уходит. И люди обретают силу, поднимают голову, можно так сказать. В любом случае, старый мир, он рухнет. Мне кажется, это просто предчувствие, не знаю, не могу это назвать страхом, но никто же не захочет просто так уходить.
Вот по поводу того, что старый мир рухнет, создана ваша недавняя работа, другая, «Лебединое озеро». Вы на акции 27 числа появились в футболке с принтом этой своей работы. А у вас есть ощущение, что вот сейчас происходит что-то подобное 91-му году?
С одной стороны, может оказаться иллюзией, но тем не менее, в любом случае, оно является таким существенным звеном в этой цепочке событий, которые мы наблюдаем еще с 2011 года. И если копать глубже, когда вот зарождались у нас первые такие регулярные акции на улицах Москвы. Даже если вот эти события не приведут к каким-то глобальным изменениям, тем не менее они запустят цепь событий, которые поведут нас дальше. А то, что это пройдет и останется незамеченным, я думаю, точно не так.
Но ведь возможен и такой ход событий, что называется, гайки будут закручиваться еще сильнее, воздействуют жестоко и таким образом задушат вот это движение. Люди просто испугаются.
Мне кажется, что в этом сложнее делать с каждым разом, потому что приходит новое поколение, непуганное поколение, и уже с ними значительно сложнее совладать, потому что их, я имею в виду молодежь, не понимают, не знают, как они на них воздействуют. Вот у них есть только ограниченные хоть наборы инструментов, которыми они все привыкли. Это посадить, напугать, какие-то страшилки из уст учителей, преподавателей в местах учебы запускать. И они думают, что так они могут воздействовать. А на самом деле мир, он стремительно меняется, и способы коммуникации между людьми меняются, и меняются ценности. Поэтому в любом случае даже закручивание гаек, мне кажется, не возымеет в долгосрочной перспективе того эффекта, который они ожидают. Действовать нужно нестандартными способами. Открытое какое-то противостояние, злость, оно ни к чему продуктивному не приведет. Действовать нужно хитро, где-то с иронией, где-то с повышенной терпимостью. Не по крышке же жечь выходить на улицу. Несмотря на то, что вся эта ситуация вызывает праведный гнев, можно и нужно действовать в рамках диалога здорового. Но, к сожалению, просто людей загоняют в такие рамки, когда уже невозможно воздействовать даже в правовом поле, там, часто в тех же выборах. Тогда остается задействовать какие-то силы искусства, силы мирного гражданского неповиновения. Опыт армянской революции показал то, что это вполне действенные способы.
Говорит художник филиппенца Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 августа. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Он отмечается в день годовщины атомной бомбардировки Хиросимы. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Дороги к свободе». Ее ведущий Виталий Портников обсуждает с гостями вступление в силу на Украине нового закона о языке. Оставайтесь на волнах свободы. А я прощаюсь. До завтра.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.